Я же обычно говорю всем привет, а потом понимаю, что... А ведь человек, когда слушает подкаст, он слушает, типа, нас один на один. Почему я говорю всем, если на той стороне провода один человек? Очень редко, когда больше одного. Поэтому я сейчас вот, сейчас такое осознал.
Мне, кстати, не очень нравится, когда есть такой особый стиль, как сказать, не повествование, а ведение чего-то. Это когда, ну, ведение блога, когда к тебе обращаются напрямую, типа, привет, давно с тобой не виделись, нифига, от этого неловко как-то становится.
Привет, друг.
Да, я именно про это.
Ой, нет, это другой блог. В общем, на связи «Ролевой подвал» и «Это зайду позже». Подкаст, где мы говорим про настольные ролевые игры во всем их многообразии. Сегодня с вами я, Вундер, а также Квадрат.
Да, привет всем.
И анимлорд Артём.
Привет.
Сегодня мы обсуждаем темы, статьи и все такое. Все ссылочки на материалы, которые мы будем упоминать, скорее всего, будут находиться в описании. Проходите и читайте. Интересный вопрос задал один из юзеров на Reddit. Он звучит так. А какие правила не нужны в рулбуках по настольным ролевым играм? Как вы думаете? Какие... Что в играх не требуется игромеханически оборачивать?
Так, давайте сразу отсечем, типа, вот эту фразу о том, что все, что не, ну, не нужно в фокусе этой игры. Мне кажется, нам нужно убрать... сразу все самые скучные ответы, которые мы можем дать, и вспомнить самые ненужные правила, которые действительно были.
Давай их сначала дадим, сначала скучные, просто тезисно, да?
Если ваша игра про убийство драконов, вам не нужны правила, которые не про убийство драконов.
Там, где не нужна случайность в вашей игре. Если вы не хотите, чтобы там что-то пошло не так, когда игроки это используют, то, может быть, не стоит писать туда правила. И еще, наверное... Там, где, ну, опять же, не фокус, но, типа, чтобы долгие обсуждения за столом свести к одному броску и двинуться к фокусу игры.
Это, в смысле, это получается, ты добавляешь механику?
Да, блин. Я что-то не подумал, в другую сторону, окей.
Не, ну, как бы, да. Белые советы, наверное, не любит никто, поэтому... Вот эта механика, которую добавить можно в игру в любом случае, если у вас игра провоцирует такое поведение. Ну, вот... По поводу того, какие не нужны, от достаточно большого количества людей я слышал мнение о том, что правила не нужны в тех местах, где игроки разговаривают друг с другом. И во всяких драматических таких вещах, мол, правила здесь не нужны никакие, и вообще пусть все они говорят, правила сделают только хуже. Как вы считаете, это так? Или нет? Или это все какие-то мечты словесочников?
Вступаешь на опасную дорогу дискуссии.
Мы идем по тонкому льду, джентльмены.
Можно начать с такого, знаете, базового вброса, что почему, если я бросаю на удар мечом, я не должен бросать на навык убеждения? В чем принципиальная разница? В этом случае непонятно, и для этого и для другого мне нужна механика. Ну, это такой, знаете, золотой тейк, мне кажется, в таких дискуссиях.
Ну, видимо, навык убеждения можно по-разному использовать. Ты можешь его использовать, чтобы убедить NPC, а можешь гипотетически использовать для того, чтобы убедить персонажа другого игрока.
Так, то же самое можно сказать про навык файтинга. Я могу, чтобы убить NPC или чтобы убить игрока. Пока что зеркалочка работает.
Справедливо. Стрелочка поворачивается все еще, да.
У меня, знаешь, есть еще немного такой пример. Почему у меня может быть навык, который мне позволяет перепрыгнуть через квадратик противника и ударить его в спину бэкстабом с плюс 4 к атаке и плюс 2 к урону? Почему у меня в разговоре не может быть навык, когда... Ну, то есть не навык, а какой-нибудь ход, да, когда, например, я завожу его в какую-нибудь там риторическую ловушку, и ему надо отсюда как-то выкрутиться. То есть как в комбате это добавляет какого-то фикшена, который, возможно, ты сам бы сюда не принес. Так, мне кажется, и в социальных взаимодействиях это может направить игру в какое-то русло, в которую... ты просто так бы ее сам не вывел. Но опять же, если у тебя есть набор каких-то, скажем, ходов социального взаимодействия, которые соответствуют типа, характеру твоего персонажа или его стилю общения, то у тебя будет правило, поддерживать это. Я, конечно, вижу, типа, можно сказать, ну, это костыль, да я там сам всегда-всегда говорю за любых типов персонажей, как я хочу, но что-то мне вот...
Но не все такие крутые, как ты.
Да. Мне вот этот нравится, на самом деле, то, что когда есть какие-то более подробные правила по социальному взаимодействию, чем когда их нет.
Ну да, если когда начинается бой, у тебя есть четкие действия, которые ставят твои, ну, типа, возможности в какие-то рамки, и это... И придумывать что-то новое проще, когда у тебя есть какие-то ограничения и рамки, чем когда у тебя их нет. И когда начинается разговор, вы такие, ну, говоритесь. И такой, здорово.
Я бы, кстати, выделил такие... Мне в голову пока приходит два таких подхода к разрешению социальных конфликтов. Их много, но первое, что у меня выделилось, может, вы добавите, это мне нравятся социальные конфликты в IT, потому что там это как бы достигается не навыками, а ты всякими там аспектами накидываешь. Вот есть такой пример про то, как Человек-паук говорит с тетей Мэй, он такой очень гипертрофированный, но наглядный. И второй подход, который мне тоже пришел в голову сразу, я сейчас играю в Burning Wheel, и там как раз достигается это кучей навыков, там... Помимо убеждений, у тебя есть там навык горькой правды, навык лобызания перед кем-то, риторики, там отдельный навык философии. И вот в этом случае там уже достигается таким именно количеством отдельных навыков. Ну и там есть отдельные механики, типа вот этих Duel of Wits, прочее.
Ну или как в Маусгарде, у тебя же там тоже есть оружие, в кавычках, которые для социальных конфликтов могут быть вот подобными. Еще, кстати, аргумент в пользу того, то, что вот такие механики могут быть не нужны. А, например, можно поступить немножко, наверное, хитро и понаставить механик вокруг чего-либо, но не делать напрямую механики для условных социальных взаимодействий. В пример можно привести... Я не знаю, конечно, насколько это к настольным ролевым играм относится. Например, покер. В покере нет механик для блефа и для всего такого. Но при этом блеф и вот всякие такие штуки — это, ну, неотъемлемая часть игры. И механики, как бы остальные механики, которые там есть, они провоцируют участвующих на определенное поведение. Поэтому, ну, гипотетически не всегда необходимы прямые механики. Но нужно смотреть на все остальные механики, которые есть, и что они... каким действием они побуждают. И поэтому оно как-то может и... типа само как-то происходить, гипотетически.
В Drama System ведь, по-моему, можно сказать, что вот так вот с обменом токенами, когда там принимаешь прошение другого игрока или отказываешь его, то есть напрямую это никак не взаимодействует с тем, что ты говоришь, и как ты это говоришь, и там про что ты говоришь, но как бы общее направление ценности раздает.
Ну, не зря в Drama System везде фишки, в том числе покерные и карты. Может, это как-то очень тонко нас подводит к аналогии.
Мне вот просто нравится, когда есть в игре механика, они хорошо и интересно написаны, а когда говорят, типа, я в игру механики не пишу или там не хочу, чтобы их использовали, идите в театр. Играйте в театр.
Есть такое.
У меня есть еще... такие, знаете, не общие примеры, а вот конкретные, что я не хочу видеть книжка, от чего у меня просто эта рука тянется к лицу. Это когда во всяких... Не буду говорить во всяких системах, когда в D&D 3.5 есть табличка с миллионом конкретных примеров сложности навыка. Типа, когда я забираюсь по стене, а эта стена... она отвесная, а не под наклоном, в ней кирпичи не выступают, а она плоская, а у меня есть веревка, но идет дождь, а еще веревка там смазана маслом. Ты такой, окей, сейчас я по 10 табличек посмотрю, как у меня модификатор кинуть.
А тебе это не нравится, да?
Мне это не нравится.
Сказал человек, который любит факторы проверки навыков у Маусгард.
Потому что факторы проверки навыков, я не знаю, они как-то тебе, что ли... спускают сверху такой божественный эдикт, как должно быть. А это просто какая-то херня, фигня, которую можно обойтись, ну, просто общими правилами постановки сложности сказать, там, вот от минус 4 до плюс 4.
Это как на прошлой записи, да? Я не люблю стримы, как другие играют. Но ты же смотришь, как другие играют. Ну, вот как-то так это работает.
Потом еще опять про D&D. Миллион вот одинаковых оружий, которые нифига друг от друга ничем не отличаются почти.
А, ну да, когда у тебя какая-нибудь там меч D6 и там топор D6, и ты такой, ну и что?
Иногда прям совсем ничем не отличается. То есть почему бы не сократить этот список и не сделать более короткий список? Еще, например, я помню, в Кириллисе бомбило от того, что система вся такая, типа, нарративная, что ли, стремится, но тут такой список оружия из Shadowrun, тоже с какими-то там модификациями, это там плюс один к точности, минус один к повреждению, а почему вы просто не сделали это как-то тегами, что ли, чтобы подходить к остальной системе.
Ну, Кориолис вообще забавный, когда у тебя в твоей системе есть три вида аптечек, которые делают одно и то же и с практически одинаковым описанием. Ну, делают-то они как бы не совсем одно и то же, одна там, они типа по разной мощности, но они почти с одинаковым описанием, и ты такой, зачем? Зря потратили бумагу просто.
Угу.
Сделали только хуже. Продираться через ваше описание 15 видов топоров очень мало кому интересно на самом деле.
Я бы еще добавил, что часто можно в играх встретить описание, знаете, навыков каких-то или характеристик, которые там выглядят и написано максимально очевидно. Ты такой начинаешь их читать, там написано... Скалолазание — это возможность лазить по скалам. Так, следующий навык — бег — это возможность убегать. Ну, я утрирую, конечно, но часто такое бывает, что это просто через какой-то дженерик текст, написанный копирайтером, как будто вот так вот листаешь, чтобы найти что-то нужное. Хотя, с другой стороны, иногда там действительно может оказаться что-то нужное. Там. Например, когда читаешь «Принцессу», описание характеристики интеллекта, там будет сразу написано нормально, что интеллект не влияет на вашего персонажа, он вообще не влияет ни на что... И, казалось бы, если бы ты это случайно пропустил, ты бы потерял важную часть игры. Поэтому весь этот дженерик текст приходится читать.
Такой еще, знаешь, вопрос, стоит ли делать какие-то... То есть нравится ли вам, когда делают какие-то индивидуальные подсистемы в играх, а не сводят все к какому-то, ну, к одной общей механике, к какому-то общему знаменателю. Типа, когда у тебя управление роботом в игре, например, прям... совсем другая какая-то механика используется, когда там есть эти попадания по частям тел, там другой бросок даже может быть основной, и вместо ХП там что-нибудь другое используется. Вот стоит ли такие механики делать, или стоит все просто делать так же, как, ну, основная часть игры делается?
Возможно, это вопрос каких-то личных предпочтений. И, наверное, это вопрос с точки зрения, ну, личных предпочтений и банально удобства. Вот. Ну, потому что лично я предпочту... использовать систему, в которой есть очень такое абстрагированные понятия ходов или абстрагированные понятия попыток и усилий, чем использовать систему, в которой, да, тебе нужно переключаться на совершенно другие вообще, другую парадигму, когда вы там кидаете инициативу условно и тому подобное.
Ну, это, знаете, тоже такой очень старый, на самом деле, срачик. Вот какая система лучше, она универсальная или с фокусом, как бы, что мы все вопросы решаем там 3D6, или у нас вот на каждый аспект игры у нас есть отдельные элегантные решения этих проблем. Как бы, ну, не то, что это вкусовщина, там такие, все приходит каким-то общеценностным аргументом с той стороны. Я лично люблю, когда есть у каждой отдельной вещи своя механика.
Ну и, возможно, плюс такой, когда у тебя каждая отдельная вещь своя маленькая механика, в том, что ты можешь ее взять, ну, убрать или как-то поменять при этом все остальное. Ну, тебе не нужно будет городить загончики специальные, они у тебя уже огорожены, ты просто вынимаешь там из одного и либо вообще убираешь и используешь другую подсистему, которая есть в игре, или меняешь ее на какую-то другую. И это проще, скорее всего, и более безболезненно происходит.
Что-то у нас получилось, какие правила не нужны, а получилось, что правила всякие нужны, правила всякие важны.
Кстати, я могу докинуть хотя бы под конец тему. Очень часто в играх есть правила старения, которые никогда не используются почти.
В каком-нибудь Маузгар гипотетически, но да, в основном нет. Типа, сколько вам лет? А какая разница, в общем-то?
Нет, иногда бывает прям как грамотно, какой-нибудь там Tales from the Loop, грубо говоря, там, где действительно важно, сколько тебе лет.
Ну, у тебя игра про детей там, собственно, да.
Да-да-да. Но в играх про приключенцев, где там написано, ну, если вы постарели на 20 лет, отнимите там одну силу и добавьте одну выносливость. Такой, зачем?
Мне кажется, это для монстров, которые тебя принудительно стареют.
Да-да, или для предметов, или для ловушек каких-нибудь. Потому что в «Принцессе», например, есть же такое. Когда ты там что-то... Ой, это, по-моему, у этого было.
Просто обычно это не VoiceR.
А, ну, если мы говорим не про VoiceR, то там действительно это очень странно, когда ты с люстры на дракона прыгаешь. Какая тебе разница, блин? Ну, типа, о, по-моему, там возраст нужен для того, чтобы иногда кричать, о, да я же старый там, или там, или
чтобы
нет.
Чтобы голос смешно кряхтеть.
Да, вот как-нибудь, вот так вот, да, и все.
Нужна табличка кряхчения для вашей актерской игры, по-моему, для каждого возраста. Причем определяется на уровнем стыда, который испытывают другие игроки за столом.
Да-да-да. Знаешь, к игре идет флешка со звуковыми сэмплами, которые тебе нужно слышать и подражать им. Мастер может награду тебе выдать за то, что ты будешь кряхтеть очень натурально.
В Zetaire 2, я помню, была механика, когда тебе мастер выдавал, когда ты кряхтишь очень натурально.
Ну, там игра соответствующая. Обзор на нее будет в описании. В общем, да, в результате нужно найти баланс, смотреть, о чем ваша игра, и либо городить прямо механики про все, что, либо вокруг. Блин, как вот тут начать? Мы потеряли ссылку на эту статью. Извините.
А вы знаете, что книги можно писать разным текстом? Можно писать книги со стороны правил, можно писать книги со стороны наблюдателя, который рассказывает об этом мире, как бы невовлеченно. Можно писать там от первого лица, да? Можно писать метатекстом, типа, почему я написал вот эти правила и для чего они нужны, и, ну, такие, типа, комментарии к своему собственному дать, да, на текст. Как вы относитесь к такому написанию книг с разной стороны? И, наверное, первый вопрос, кто-нибудь когда-нибудь читает вообще вот эти вот вставки от первого лица, как, например, Shadowrun, там, в каждой главе, там, типа, такое introductionary fiction написано на две страницы, типа, я Джон, там, стрит-самурай, железная нога, я встаю, там, пью-пью свой софт-каф, и потом я, ну, и, короче, вот так вот, такой, вводит тебя в мир, кто-нибудь вот это читает, кому тебе нравится.
Скорее всего, мне кажется, это зависит от объема, потому что, например, в Симбаруме они такие на полстранички, вот, когда мы читали Симбарум, и это было, ну, довольно увлекательно их читать в большинстве своем, потому что они были небольшие. Ты их там буквально за полминуты такой, хоп, и здорово. А если они там на две страницы, то, мне кажется, да, это нужно быть очень большим любителем, чтобы что-то подобное читать. И очень подло скрывать какую-то важную информацию в таких вещах, наверное. Потому что их никто не прочтет.
Не знаю, художка, по-моему, всегда так отвратительно написана, нет? В энрычных книгах, что... Ну, я не помню, чтобы мне когда-то это нравилось, поэтому никогда не читаю. Ну, я понимаю, что она должна создавать атмосферу, но она наливает скуку, по-моему, для меня.
Скорее, наверное, да. Ну, опять же, лично у меня зависит от объема. Если я вижу то, что это страница или больше, я это, скорее всего, пропущу.
Я даже обычно всякие вот эти маленькие такие бокс-текст, когда читаешь, типа с примерами там от первого лица, даже это не читаю, хотя там обнят абзац.
Проблема в таком вот бокс-тексте сбоку в том, что может... Если игра написана не очень хорошо, там может реально важная информация храниться. Потому что приведем в пример Кориолис, когда у нас в бокс-тексте на другой странице написано под правила для чего? Для механики, по-моему, переговоров или что-то в этом духе. И то есть, и это на другой странице, и это сбоку, или на той же странице, но как-то очень сильно сбоку. И мы сидели и тупили, а зачем вообще репутация там в листе персонажа, и только на какое-то по счету прочтение мы читали раз пять, по-моему, прежде чем ее поиграть, написать обзор. Это о чем-то говорит, я думаю. Ну, возможно, о том, что мы тугие какие-то.
Просто напоминание, что Кориолис — плохая игра. Такое внеурочное.
Дежурный
ремайндер. Да, дежурный.
У нас, по-моему, больше всего плюх получает Кориолис и ДНД, да?
Причем ДНД, это, мне кажется, у нас в целом такой мицкул мы называем все, нет? Просто олицетворение.
Да-да-да.
В общем, да, плохо, когда в таких вот сносочках находится важная информация. И мне вот, например, сильно нравится, когда автор пишет метатекст, то есть когда он обращается к читателю непосредственно и говорит, почему там это сделано. Ой, самый такой, наверное, яркий пример — это Violence RPG. По-моему, она так называется, я ее довольно давно читал. И там прям автор говорит тебе, почему он сделал такое, то или иное правило, и он прям вот книжка про то, как автор пишет игру, практически.
Я такой редко встречался, честно. Обычно это какая-то там одна страничка текста в самом начале, где старый мужчина рассказывает себе о своих чувствах, которые он испытывал там в детстве или когда-то еще, и почему он решил это придумать.
Как он ходил в 10 лет, придумывал какие-то игры, а потом...
Да-да-да. Я, кстати, очень редко читаю еще примеры. В играх вы их читаете, я только прям когда не понимаю чего-то.
Да, я тоже обычно пропускаю, только когда непонятно.
Скорее, да, ну скорее они для этого и нужны, в общем-то.
Они еще очень странно написаны, я всегда путаюсь там, как бы у нас сегодня за столом играли там Кларк, Боб и Джейн, Клар играл за Карла, Боб играл за Кораллу и Джеймс играл за мага-воина. Типа, чё, я уже запутался... Кто ходит, постоянно меняются имена в этих примерах.
По поводу, кстати, хороших примеров, очень хорошие примеры правил в Ten Candles. Потому что они там не просто рассказывают другими словами то, что уже до этого было написано. Ну, они это как бы делают. Но я несколько раз ловился на мысли, пока читал текст. Когда ты читаешь текст правил и думаешь, а вот... Вот в такой ситуации, как это будет работать. И ты не очень понимаешь. А ты читаешь пример, и тебе, типа, прямым текстом говорятся про все вот эти ситуации, на которыми ты задумался, и объясняют тебе их. То есть там читать примеры было очень полезно. И у меня после прочтения книги правил прямо с первого раза не осталось ни одного вообще вопроса. Ten Candles — большой плюс за местные примеры правил. Это вот то, что я уже несколько лет назад мы на нее писали обзор, и с тех пор как бы... И это самое-самое лучшее, наверное, такое воспоминание о примерах правил, которые у меня есть.
Самое худшее, как мне написать книги, это чубо. Когда все метатекстом написано. Кто хочет поржать, почитать.
А сбор-разбор, где мы создавали персонажей и играли пару сцен в чубо, есть у нас на канале. В описании будет ссылочка.
Ну, мы за все хорошее против всего плохого, получается, да?
Не, ну художественное описание не очень в большинстве своем. Можно их не писать в большинстве случаев, в общем-то. Но тогда, типа, если их не писать, то можно создавать атмосферу, например, через другие какие-то способы воздействия на читателя. Самый очевидный пример, наверное, это иллюстрации. Но как еще можно, интересно, вот... Без описания художки.
Мне кажется, уж когда тебе просто говорят, что там Shadowrun такая корпоративная дистопия, где все владеют корпорациями владеет со все, и люди там приписаны корпорациям и так далее, это, ну, легче передает тем просто простыми словами, прямым текстом, чем через какой-то вот... Ну, чем через персонажа, который тебе все это переживает от первого лица, просто... Не знаю. Может, просто потому, что ты читаешь как бы книгу правил и ожидаешь от нее того, что
правил.
Будет рассказывать прямо и понятно.
Ну, кстати, можно привести в пример Симбарум еще. Вот по поводу того, как можно посвящать людей в атмосферу и в тому подобное, не написывая тонны художественного текста. Там, я не знаю, конечно, насколько это удачное или неудачное решение, но мне просто это приглянулось. Там частенько в описании, особенно в описании заклинаний и ритуалов, написаны всякие факты и всякие, ну, в общем, всякое про мир. И ты, когда это читаешь, у тебя складывается, ну, определенная атмосфера о том, что там вот так и сяк, и там цивилизации, и природы, вот это вот все. И тебе, на самом деле, не очень-то и нужны в таком случае художественные описания про то, как кто-то там что-то страдал и умер в лесу. Ты потом... смотришь описание расы там условных гоблинов, которые уходят умирать в лес, и как бы и у тебя в голове все само рождается, тебе не нужно описание то, что я гоблин Сергей, я там сегодня пойду умирать в лес.
Подразумеваемый такой сеттинг, который просматривается между строками, да, прикольно.
Хорошо, как мы говорили, быть богатым и здоровым, но это все в идеальном мире. И в идеальном мире, знаете еще что? В идеальном мире все игроки всегда читают правила ваших настольных ролевых игр, по которым вы собираетесь водить. Но у нас не идеальный мир, и частенько получается так, что игроки приходят на игру, возможно, уже даже не на первую встречу, и все еще слабо представляют себе содержание каких-то правил. То есть это когда ты играешь, но ты не читал правила. И как вы думаете, вообще... нужно ли водить таких людей, или нужно гнать их из-за стола.
А что, есть другие?
Ну вот, да, а если вот других нет и приходится таких водить, отличаются ли подходы в вождении, отличаются ли игры с такими людьми или нет, как вы считаете?
Не знаю, я какое-то время, когда только начинал играть, прям сильно расстраивался, когда мои игроки не читали правила, потом понял, что это абсолютно нормально, никак их не заставишь, и я свыкся с этим. Рано или поздно они начнут читать эти правила, и если по остальным параметрам мне с ними норм, то это меньше, что могу потерпеть. Могу и сам начать не читать правила, как бы, ну, тоже не проблема, вместе разбираться.
Ну, Чайный Паладин говорил, что это не очень хорошая идея. Не знать правила — это прерогатива игроков. Не, ну, еще, как по мне, если игрок читает правила настольной любой игры, то это... Лучше я возьму того игрока, который прочитает правила. То есть это как-то... Ну, в целом это значит, что, ну, ему чуть меньше не пофиг, чем всем, кто даже книгу правил не удосужился полистать.
Вообще это, мне кажется, уникальная для NRA такая фигня, когда игроки не читают правила, потому что представьте, кто-нибудь там играет в настолку какой-нибудь Warhammer или Infinity, и он приходит такой: так, что-то я забыл, как у меня тут Space Marine ходят, и сколько они там кубиков кидают, и какая у них броня, и его ж там вообще это палками изобьют нафиг и выгонят из клуба.
Засмеют.
Да, пока экзамен не сдаст, обратно не пустит. В NRA нормально. Потому что такие вот ленивые, блин, перекладывают на плечи ГМа свои обязанности, чтобы он все это сам прочитал, запомнил и типа все им объяснил.
Потом еще и рассказывал им вдобавок.
Да, потому что правила, как бы, они значит, диктуют стиль и тон игры, и ГМ должен теперь это объяснять, ну, что должно в этой игре, а что, типа, будет глупо в этой игре. Он, как, помнишь, Квадрат, ты рассказывал, как тебе, типа, приходит играть в ОСР, а потом удивляются, что умирать приходится там, да, когда не в тот камень палкой тыкнул, там что-нибудь такое.
И, кстати, в таком случае, когда мастер объясняет все игрокам, мастер объясняет, у игры же есть фокусы и все такое, и если только один мастер прочитал, и он объясняет им, исходя из того, как он это понял, а гипотетически мастер мог понять не так. Гипотетически мастер мог намеренно что-то игрокам не так рассказать, потому что там, я не знаю, ему так захотелось, и левая пятка у него зачесалась в этот момент, он решил сделать вот так. А когда все читали правила, всем хорошо. Каждый, возможно, каждый понял по-своему и принес что-то свое в общую котел этот.
Кстати, у NRA есть такая особенность, вот Артем сравнил с варгеймами, а можно еще сравнить с настолками, а в том, что все-таки в настольно-ролевых играх есть авторитет мастера, ну, и это наглядно можно увидеть, знаете, когда ты играешь в настольную игру с своими друзьями, постоянно там ходит момент, где вы сретесь насчет правил, причем вы сретесь на равных позициях, и там буквально, кажется, в каком-то Манчкине, наверное, это было, господи, я уже не помню, что там авторитет давался тому человеку, кто обладает коробкой, кто купил игру.
Да, да, там так и написано, все так.
Да-да-да, но в NRA, как бы, у тебя всегда есть последняя инстанция, сказать, ну, типа, ребят, я игровой модератор, и все. А в настольной ролевой игре у вас, как бы, ставки выше, то, что у вас прямое, ну, часто прямое PvP и азарт влияет, чтобы сраться до конца.
Плюс ради, я практически никогда не спорил с другими людьми насчет правил в настольных играх. Но я не так много играл в настольные игры, конечно.
И только так и побеждаю.
Еще ведь, когда человек приходит играть, и он не читал игру, он же ведь не приходит обычно с пустым листом и готовый впитывать от мастера ее тон, там, и темы, и так далее. Мне кажется, чаще приходит играть, как готовясь к той игре, которую ты играл чаще всего, или, может быть, какую там ты играл последнюю игру.
Это разве чуть-чуть, я что-то не понял.
Ты, например, играл в игры, где у тебя происходит разрешение задач, там, а не конфликтов, да, ты будешь играть в какую-нибудь ПБТА игру, если ты ее не прочитал. А также, типа, ты будешь там рассказывать, как ты, куда ты прячешь пистолет, потому что вдруг тебя стражники его будут искать. А это очень важно, что он у тебя спрячен в подтайной карман штанов там, а не в кобуре висит под курткой. Хотя, ну, это, на самом деле, в той игре, в которой ты играешь, может абсолютно не иметь значения, потому что просто так не работает. Может быть, ты, ну, например, наоборот, типа, пришел играть в СР, да, играешь в нее как в Dungeon World какой-нибудь.
Ой, мы же, где, во Frostbitten Ventilated? Когда у нас чувак под мотивом отыгрыша персонажа обеспечил нам Total Party Kill буквально на первой же встрече. Мы, все остальные, были очень сильно удивлены, если вкратце.
Ты привык, что у тебя, возвращаясь к первой теме, что у тебя нет правил на отыгрыш, а ты приходишь, а у тебя здесь сплошные правила на это, на социальное взаимодействие. И ты, типа, сидишь такой и всю сессию делаешь вид, что тебя как-то заставили есть, потому что ты правила читал, кто виноват.
Да, и при этом, возможно, можно получать постоянное одергивание от других людей, которые читали правила, такие: «Не, погоди, подожди, ты что-то тут не так делаешь». И человек просто фрустрирует, непонятно из-за чего, собственно говоря. Из-за этого плохо всем. В общем, читайте правила, господа. Хотя бы чуть-чуть. Надо почитать правила по Star Citizen, нам, брат, у нас завтра игра.
Мне кажется, может быть, как такой механизм борьбы с этим... можно проводить какую-нибудь прям блиц-сессию, типа, где вы проходите один конфликт, который показывает эту игру максимально ярко.
Вот это очень хорошая идея, потому что, ну, мы, например, когда читаем какую-нибудь систему, мы собираемся, создаем по ней персонажи и прям просто базово играем там с базовыми бросками и со всем подобным. Потому что потом это намного проще, когда вы уже непосредственно начинаете играть, у тебя нет такого... Ну, ты уже не первый раз сталкиваешься с чем-то, и у тебя уже внутренняя уверенность появляется и позволяет немножко разгрузить мозг и сосредоточиться на чем-то ином.
Читающие правила игроки, кстати, еще очень часто возникает проблема в том, что они не помнят всех своих возможностей. Идет, то есть, ну вот, основная проблема в том, что он не помнит про 10 своих заклинаний, 5 ходов, дополнительных, и еще одну фигню, и вот это постоянно вылазит, что он не читал, и он всю игру играл в словеску банально из-за того, что он там не знал про наличие вот того-то правила на той странице, он того-то правила на той странице, и вот так вот далее.
Ну, а если у тебя адвенчур с дизайном, с расчетом на том, что у тебя, типа, игроки умные будут свои способности использовать, да, которых они не знают, это вообще что-то не очень получается.
Вот, и это к вопросу о том, как играть-то с такими, если вдруг так сложилось. Игроками, которые не знают правил.
Пора выкатывать страшный секрет. Самый страшный секрет.
Так, давай.
Нужно с ними поговорить. Мне кажется, нужно поговорить и попросить прочитать книжку. Все, закатываем секрет обратно. Делаем вид, что его нет.
Да. Ну, смотри, а гипотетически, если люди, например, не знают языка, на котором написана книга правил. В целом, можно, наверное, написать какой-нибудь конспектик, потому что, ну, вот лично, особенно Масса так часто делает, когда он читает новую систему, он себе выписывает просто какие-то, ну, просто конспект каких-то основных правил, и потом это помогает всем. Можно, я думаю, также накидать что-то прям совсем базовое, и потом это игрокам... нельзя раздать или что-то вроде того. Если уж они это не прочитают, то... Ну, это что-то совсем печаль какая-то, ребят, вы что?
Это такая огромная печаль, на самом деле, которая сдерживает развитие многих таких не очень популярных игр, особенно если они тяжелые, потому что ты просто никогда не найдешь игроков, которые будут это читать нам. Особенно если это действительно не... ну, там, не 10 страниц правил прочитать, а там здоровенную книжку, и тебе нужно там персонажа самому еще собрать... Как мы в Токио Нову играли, я даже не рассчитывал, что кто-то там будет разбираться во всех этих хитрых сплетениях выборов трех классов и как там способности выбирать, и как из этого сделать нормального персонажа. Я просто, блин, дал эти пригены и сказал, вот играйте, потому что я понимаю, что в обратном случае это просто невозможно будет никого найти.
А хотелось бы. Ох уж это хотение, да, найти игроков и невозможность. Но это, возможно, тема для другой темы. Как играть в ту игру, в которую никто не играет. Так, да, в общем, читайте правила, мальчики, девочки и все остальные. Тема, которая беспокоит много кого, наверное. Всех из нас рано или поздно беспокоит эта тема. Это бомжи-убийцы в настольных ролевых играх. Откуда они берутся? Как с ними бороться? И нужно ли бороться вообще, собственно говоря?
Я знаю, откуда они берутся. Они из яиц вылупляют, потому что родителей у них никогда нет.
В смысле нет?
Хорош.
В смысле нет, а кого убили орки в деревне?
Всегда сирота. Но вообще, по опыту, довольно часто, наверное, не знаю, бомжами-убийцами являются люди, которые мало знакомы с настольными ролевыми играми. Почему-то у меня такая выборка. Возможно, потому что когда ты приходишь на игру и тебе говорят, что ты можешь делать все, что угодно, у людей как-то срывает крышу, и они начинают надевать ведра стражникам на голову и тому подобное.
Ну, кстати, у этих людей очень быстро переучить вот так играть. Буквально новичку как бы показываешь, что мир... Ну, с ним можно даже не говорить, просто в следующей сцене, когда он начинает творить фигню, показываешь, что мир реагирует точно так же скучно, как реагирует и обычный мир на всякие там пописать с крыши. И все, он перестает это делать. Он как бы быстро учится. Скорее, всякие типа эджлорды вот, сложнее в этом ситуации, что они будут продолжать наперекор.
А, мне кажется, тебе нужно терминологию просветить. Кто такие эджлорды квадрата?
Блин, эджлорды — это люди, у которых ВКонтакте подписан ник «Падшие ангелы», всякие «Последние демоны» и «Жнец» из игры Overwatch на аватарке. Ну, это сложно, на самом деле, сказать, кто такой эджлорд. Это очень такое тонкое понятие, мне кажется. Ну, это, в общем, такой, представьте, человека, который в 8 классе, подписанный на паблик «Нигилист». Это эджлорд, грубо говоря. Неважно, сколько ему лет.
Человек с синдромом восьмиклассника.
Да?
Ну, возможно, мне везло, и я не встречал таких людей на своем настольном ролевом пути. Вот, но я подозреваю, что они существуют, да. В интернете встречаются порой.
Их очень просто не встречать. Просто нужно не играть в определенный набор игр. Можно, кстати, просто перестать играть в игры на переведенные игры, мне кажется, ты сразу количество вот таких вот игроков уменьшишь процентов на 80, которые к тебе попадают.
Ну, а по поводу того, что, типа, игрока можно научить, в кавычках, таким образом, наверное, это может сработать. Я, правда, небольшой фанат учить игроков через то, что происходит в игровом мире, потому что можно ведь и не понять, например, и тому подобное. Возможно, наверное, проще сказать об этом, но тут, конечно, вопрос, как сказать, типа, Вася, прекрати делать фигню. Это как-то странно звучит, потому что с точки зрения Васи, в общем-то, все хорошо, и он получает фан даже, возможно.
Ну, сказать, Вася, если ты сейчас ведро этому стражнику действительно решишь на голову надеть, ты же понимаешь, что он его снимет, и это, тебя дубинка побьет.
И засунет тебе это ведро?
Да.
Не на голову.
А если ты будешь сопротивляться и убьешь стражника, то тебе придут другие стражники. И компания у нас уже будет совсем про другое, про то, как ты убегаешь от городской стражи под мост и ныряешь в речку, чтобы спрятаться и держать дыхание. Это пример из реальной моей ситуации.
И потом просто ты покидаешь партию, потому что никто не хочет иметь дело с человеком, который убивает стражников.
Нет, потом ты убиваешь половину деревни, которая вышла с тобой поговорить, просто потому что у тебя это... Когда единственный инструмент — молоток, то все проблемы выглядят как гвозди.
Mm.
Это переходя к откуда они берутся.
О, это фильм «Драйв», да? Если...
Не помню, просто такая поговорка, которую я где-то слышал. Ну, потому что, да, если у тебя все эти 90% листа персонажа про то, как ты убиваешь людей, то неудивительно, что ты ходишь убиваешь людей в этой игре.
Нет, справедливости ради, я встречал странных людей, которые делают странные вещи. Даже в играх, которые, собственно, не про убийство драконов. Ну, таких, что прям бомжи-убийцы, я встречал не очень много, но вот было несколько.
Кстати, Вундер, когда ты сказал про то, что ты считаешь, что таких людей можно чаще всего встретить среди новичков, я подумал, что ты скажешь, что таких людей можно чаще всего встретить из CRPG компьютерных.
Которые компьютерные игры? Ну,
да. как-то как-то в,
том, в том числе, потому что многие приходят на настольные ролевые игры из компьютерных ролевых игр, собственно говоря.
Ну, по факту, там, в Elder Scrolls ты же такой наполовину бомж убийц, там, бегаешь, воруешь все, если тебя кто-то увидел, там, подрался, заплатил денег, побежал дальше, мочить мирных жителей.
Мне кажется, все бомжоубийством способствует, да, когда у тебя нет каких-то, ну, других целей, и ты просто ничего не хочешь, твой персонаж ничего не хочет, то есть ты ни к чему не стремишься, и поэтому ты ищешь фан, используя, ну, нажимая на свои кнопки. А кнопки у тебя какие? Кнопки у тебя убивать.
И, возможно, если тебе не нравится то, что, ну, предлагает мастер, условно, если вы играете в D&D, в кавычках, и все игроки хотят, там, одного, а мастер им пытается рассказать и играет по полтора часа сам с собой, показывая жизнь орков другим игрокам, то, возможно, неудивительно, если кто-то хочет надеть орку ведро на голову в этот момент, потому что его, ему надоело, и он хочет как-то разбавить эту ситуацию, которая ему надоела. Возможно, не бессознательным, возможно, даже. То есть, вот, что-то нужно сделать, кричит ему его мозг игрока. И он решает что-то сделать.
Ну, это мы еще все говорили про больше про убийство со стороны бомжей-убийц. Как бы есть чаще, что они бомжи, да, и им на самом деле нечего терять, и они никак не привязаны к миру, и их ничего не останавливает просто от того, чтобы все убивать. Потому что семьи у них нет, положения они никак не потеряют. Единственное, что у них есть, это их дело. Как там греческий философ говорил.
Вот, кстати, я не знаю почему, но я помню, что когда я начинал только играть, у меня была твердая уверенность, что вот мой персонаж к игре, ну, то есть к первой сессии, он должен пройти такой путь, что его ничего не связывает, он ничего не хочет, кроме просто жажды приключаться. Ну, поэтому вот у меня тоже такое было первый раз, что я там, о, мой персонаж, ну, как бы он без семьи, без всего, он там пережил жуткие приключения, но сейчас он просто сидит в таверне. Не знаю, откуда вот такой предрассудок берется, что ваш персонаж без семьи, без всего.
Мне кажется, это полезно, когда ты хочешь именно отправиться, ну, приключаться. То есть, чтобы тебя ничего не держало, потому что если тебя что-нибудь тут будет держать, ты не сможешь пойти там в другое королевство царства, убивать дракона, потому что у меня, блин, тут
ну, да.
Ребенок, ну вас нахер.
Придется придумывать какие-то странные вещи, да. Почему ты не можешь уйти? А так все просто.
Ты бомж-убийца.
Да, бомж-убийца — это типа такое, ну, короче, плохое слово, но вообще при приключенец, который, типа, без род, без семьи, это не то, что обязательно плохая штука же у тебя есть. И много игр, которые именно для таких приключенцев и сделаны. Мы не будем, как это, как там, Джон Вик, или как его звали?
Да, Джон Вик.
Который в ванне заставлял всех сидеть и предыстории писать. Потому что иногда хочется просто пойти приключаться и поубивать.
Ты такой бомж-убийца, и Джон Уик мне показал Джон Уик как фильм Джон Уик, который... А мы продавали Джона Уика, который царь Ларпа.
В третьей части Киану Ривз заставляет всех играть в свои плохие геймдизайнерские решения.
Вот, я думаю, какая ванна, подождите, какая предыстория у меня такой, что-то не так. Ладно, мы говорим про автора книги «Play Duty».
Иногда интересно играть, когда, типа, ты идешь, а за тобой как будто чума и мамай прошел, и города горят. Что же такое интересное? Способ играть?
Надо брать сразу подходящую игру. ОСР.
Мы помним, когда играли в первую кампанию по D&D. Мы как-то вот ее играем. Вроде бы не особо не делаем себя бомжей убийц. А потом мы как-то сидим через какое-то количество встреч такие. Подождите. Мы были в пяти городах, в пяти столицах. И все пять сгорели. Интересно, это совпадение или с нами что-то не так?
Когда бомжи-убийцы, вылупив из яйца, убивают определенное количество людей, они набирают опыт и пачкуются, и откладывают на яйца приключенцев. И так вот приключенцы, как чума, просто по миру распределяются. А потом, когда он выходит, у него такая предыстория, которая генетически передается, типа, мою семью убили орки.
Блин, это звучит как сеттинг на самом деле, да? Это такая чума, это как зерги, такая чума. О, нет, приключенцы приближаются, закрыть ворота. Ух. А вообще, мне кажется, да, это зависит от игры. Возможно, где-то они уместны, но, блин, наверное, мне кажется, они нигде не уместны. Просто... У меня ассоциация бомжей-убийц с просто персонажами, которые творят какую-то фигню, которая не вписывается в то... Идет вразрез с тем, что собрались делать большая часть присутствующих. Поэтому мне кажется, бомжей убийц не должно быть нигде, и их нужно искоренять, и топтать, и гнать, и насмехаться над ними.
Ну, вот, например, кстати, игра, в которой есть бомжи-убийцы, где они хорошо подходят, это этот Torchbearer, да? Потому что они там живут в городе на краю цивилизации, что-то их заставило туда пойти, и вместо того, чтобы работать, они лазят в какие-то, блин, подземелья и дохнут там через раз. Другие персонажи бы туда просто не полезли, поэтому там хочешь не хочешь, там бомжи-убийцы. Ну, и, как Квадрат говорил, вообще во всем ОСР, по-моему, это...
Ну, это зависит от определения, да, мне кажется, можно в бомжей убить, вкладывать сразу значение негативное.
Ну вот, как я говорю, это люди, которые делают какие-то вещи, которые идут вразрез с тем, зачем сейчас собралось большинство других участников процесса.
Мне кажется, большинство людей по-другому этот термин используют, когда говорят слово «бомж-убийца».
Ну, если мы говорим про людей, у которых нет там без роду, без племени, и они одни, одинокие, одиночки идут по одинокой дороге одни.
Одиночество.
Да, очень в одиночку, да. То, ну, я не считаю таких людей бомжами-убийцами, ну, потому что, как бы, ну, это просто вот такой вот, может быть, персонаж. Это другой вопрос, как... действовать, если у вас в партии персонаж одинокий одиночка, который идет по одинокой дороге один.
Спойлер, поговорить с ним. Вопрос решается очень быстро.
Ну вот если бомжей убить в таком деструктивном плане, то как по мне нужно это искоренять, что это дело.
У меня есть такое предубеждение, я ни на чем его не основываю, что для какого-нибудь любителя поиграть в вампиров все наши персонажи — это бомжи-убийцы, потому что они не написаны на 10 страниц история о том, как тебя трогал за попу оборотень. Поэтому это уже Мардер Хоба, как бы.
То ли дело, когда у тебя предыстория до деда и есть свой герб.
Да. Ты все равно бомж-убийца. Хватит большой разговор.
Да-да-да, даже несмотря на то, что у тебя есть герб. Ух.
На гербе такой домик из коробки из-под телевизора и нож ржавый.
Кажется, домик должен еще гореть.
Как вы считаете, есть ли нужда рассказывать о своих идеях игрокам после того, как игра закончилась, которую вы вели?
Я считаю, да. Потому что... это просто пустой трёп после игры, не знаю, если этому не придавать значения, вы просто чатите, делитесь впечатлениями. Мне кажется, это... ну, я получаю от этого фан.
У меня такие смешанные чувства, на самом деле, потому что, с одной стороны, да, потому что это... Чё, ты зря придумывал, что ли, это всё? Почему бы и не рассказать другим, может быть, это будет всем понравиться и вдохновит их ещё на что-то. А с другой стороны... если бы я и рассказывал, то я рассказывал бы не сразу после игры, потому что у меня несколько раз было такое, что мы по стечению обстоятельств обычно наши игры не заканчиваются на прям таком логическом, основательном конце. У нас довольно часто происходит то, что игры просто заканчиваются, как 14-я серия Светлячка, которая закончилась, и все. И после этого, ну, то есть после того, как оно вот так закончилось, например, у меня, как у игрока, могут быть, приходить идеи твориться такие вещи по поводу того, что же там было. А потом мастер рассказывает, и ты такой: блин, это не так, как я придумал, это не круто. И ты такой: черт, как быть? И ты такой огорчаешься. Потому что когда ты сам себе выдумал в голове, ты такой: о, круто. А то мастер говорит: нет, все было не так. Ты такой: фак. Я, поэтому, наверное, если рассказывать, то не прям сразу после того, как закончили играть, это, не знаю, чуть попозже. Хотя, какой тогда смысл возвращаться к этому спустя долгое время? В общем, у меня такие смешанные чувства. С одной стороны, вроде да, с другой, типа, и вроде как нет, порой лучше не говорить. Вот, как-то так, в общем.
Я бы, наверное, не стал рассказывать после сессии, которая, ну, дальше будет продолжаться игра, потому что эти идеи можно потом опять использовать и их привнести в игру.
А, типа, если у тебя была какая-то идея на конкретную встречу, ты имеешь в виду, да?
Ну да, рециклить просто, может, потом. Да даже не обязательно именно вот в таком виде, как она была. Там теперь это злая организация А была, а будет злая организация Б этим заниматься. Может быть, не этим, а немного другим, но как бы в общих чертах тем же самым.
А если после окончания кампании? То есть у вас закончилась игра?
После окончания кампании нормально, мне кажется. Еще тут есть такая штука, что... может быть, если ты прям будешь рассказывать свои планы, а потом игроки будут сравнивать с тем, что они сделали и как это все на самом деле получилось. И, знаешь, не то, что они сделали, типа, вот как бывает, что они предположили, и ты такой, да, это хорошая идея, типа, согласился и поменял свои планы. То немного нарушается такой вот целостность и реалистичность мира, и может создаться такое ощущение, что, знаешь, у игроков как будто, ну, то, что бы они ни сделали, это сработает. Вот это вот, если не, чтобы не допустить.
Мне кажется, такое редко бывает, скорее, такая гипертрофированная ситуация, что ты начинаешь все подряд пушить. У меня был этот интересный такой опыт. Ну, я не могу сказать, что так нужно делать. Я просто так делал, когда только начинал водить. Мы играли в Trail of Cthulhu. Это такой линейный детектив. И дело в том, что Trail of Cthulhu выглядит так, что игроки вот приключаются, находят заранее заготовленные улики и в концу как бы доходят до финальной сцены. И моим геймдизайнерским идеальным решением было то, что я им не рассказываю сюжет из книги, которая, ну, как бы у них нет под рукой вот книги с этими приключениями, чтобы стимулировать их открывать все улики. То есть, как бы, они в любом случае бы докатывались до конца на вагонетке, но я не рассказывал им все остальное, чтобы они сами с этой вагонетки иногда останавливались, осматривались и ехали дальше. Какой у меня был подход. Потом они очень сильно просили всегда, типа, ой, а что это было, кто был там дворецкий. А я такой, нет, не нашли, все, не буду вам ничего рассказывать. В следующий раз вы лучше откатитесь, по сторонам смотрите.
Ну, кстати, прикольно.
К вопросу об того, что чему-то учить игроков, да?
Ну, тут про вопрос про учить игроков можно очень разлиться мысли по дереву и рассказывать о том, что любая игра учит игроков, так или иначе, своим дизайном.
Блин, кстати, ты прямо сказал, и действительно хорошо, что если ты будешь раскрывать свои планы, то они хоть шесть потом, ну, не пойдут в эту сторону исследовать, потому что они, типа, уже все знают. Да? Если ты такой в сандбокс даже играешь, то, наверное, еще хуже рассказывать свои планы в сандбоксе, потому что у них не будет этого вектора движения дальше в истории.
Ну, это как рассказывать, знаешь, можно вот рассказать так в духе, блин, вы пошли на запад, жаль, что вы не пошли в леденящую душу болота короля лича. Типа, они такие, блин, мы не пошли в леденящую душу болота короля лича, нужно сходить все-таки туда.
Ну да, если так не до конца, типа, а просто давать затравку, тогда да.
Упущенные возможности на этой сессии, они такие смотрят, мы пропустили квест, грубо говоря. Какое плохое слово для настольной ролевой игры.
А на сегодня мы закругляемся. С вами был Зайду Позже, с вами был Вундер, а еще Анималорд Артем.
Пока можете пойти на инку почитать мою эту ревьюшку на игру по Фейту, по Fate Stay Night.
Мы писали об этом, кидали ссылки, но мы приложим на всякий случай. И еще Квадрат.
Да, можете пойти почитать обзоры прямо.
А еще вы можете оставить нам комментарий и подписаться на нас или зайти в наш чат в Телеграме. Засим откланяемся. Всем спасибо. До следующей недели. Опять всем спасибо. Кому всем?